Жизнь трудна, а мир недобр. Некому вас услышать, а в одиночку не справиться. Давайте попробуем вместе. Вместе с психологом. Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
13 часов и 6 минут в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. Программа «Народный психолог». У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Добрый день.
Тема нашего сегодняшнего эфира – Новый год. Стресс или праздник? Поговорим о планах на Новый год, о том, как нужно отмечать Новый год с точки зрения психологии. Друзья, если у вас есть вопросы, пожалуйста, их задавайте. Наш смс-портал плюс 7-925-88-88-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. И телефон прямого эфира 7373-948, код города 495. И идет трансляция в YouTube-канале «Говорит Москва», в Telegram-канале «Радио Говорит МСК», группа ВКонтакте «Говорит Москва» 94,8 FM. Лен, почему празднование Нового года – это действительно важно?
Для нашей психики это супер важно. На одном из эфиров, по-моему, в прошлом году, перед Новым годом, я рассказывала, что у нас существует в психоанализе концепция циклического восприятия времени, циклического, да, когда мы абсолютно бессознательно, это все идет еще от наших предков, понимаем, что мы живем циклами. То есть вот нам нужно что-то начинать и что-то заканчивать, что-то начинать и что-то заканчивать. И для нашей психики очень важно ставить отметки, вот где начало и где окончание какого-то
подведение
периода,
итогов, да,
какого-то
каких-то
периода. Зачем это нужно? Для того, чтобы происходило определенное созревание, определенная адаптация, для того, чтобы происходило правильное распределение внимания на том, что происходит. И вот здесь сам по себе Новый год – это очень символичный праздник. Ну, потому что, да, он был, как я уже говорила, тоже рассказывала на одном из эфиров, придуман, то он-то был в Советском Союзе, да, потому что до этого праздновали Рождество. Но до Рождества тоже было всегда отношение к зимнему времени, еще там со старообрядческое время, очень-очень такое уважительное, и на самом деле прототип Деда Мороза, вот этот вот бог Карачун, это считался темный бог, который приходил к людям, и от него, значит, откупались всяческими дарами. Почему? Потому что вот эта вот метафора про то, что Дед Мороз заморозит, вот эта заморозка, да, это такая метафора смерти.
Смерти, конечно, да.
И поэтому как бы наши предки, такие далекие предки, они в зимнее время года обязательно устраивали такие, значит, пиршества с дарением подарков, которые никто никогда не открывал, для того, чтобы, так сказать, сохранить себе жизнь, чтобы вот этот карачун их не забирал.
Так, а почему так важно все-таки вот отмечать именно Новый год с кем-то, где-то? Вот эта вот суета, которая начинается примерно, мне кажется, за несколько месяцев, вот, и вопрос появляется, с кем ты будешь на Новый год? Почему мы этому придаем такое значение?
А для того, чтобы на этот вопрос ответить, я, наверное, продолжу. Вот, потому что, ну что такое там карачун какой-то, какие-то предки,
а, причем ну,
здесь это, да?
Историческую
справку.
У нас
еще есть, да, еще один есть у нас термин в психоанализе, называется инициация. Что это такое?
Так.
Инициация – это процесс перехода из одного состояния в другое. И инициативный смысл Нового года – это всегда нужно что-то завершить и что-то начать, то есть подвести итоги, поставить какие-то планы. Для того, чтобы это сделать, у нас наши предки, и мы, в общем-то, тоже в современном мире, мы используем всяческие обряды и ритуалы. И наша психика, она сама по себе, так как это очень древний механизм, у нас есть так называемая бессознательная, это очень древняя структура. Как Юнг говорил, у нас есть коллективная бессознательная, это собранный опыт межпоколенческий. И, соответственно, наша психика, она ритуализирована. Мы очень-очень любим всяческие ритуалы. Да? То есть мы любим, чтобы у нас была правильная компания, мы любим, чтобы у нас была еда, да, то есть готовить новогодний стол, мы любим украшать нашу, значит, квартиру, мы любим дарить подарки, да, вот в подарках есть особый психологический смысл, мы любим желать что-то. Один из самых любимых ритуалов Советского Союза с легким паром, да, как минимум.
Конечно.
Который символизирует, скажем так, очищение.
В баню сходить,
да,
конечно.
Очищение и обновление, да, в новом году. Поэтому фактически мы, естественно, этого придерживаемся. Нам это нужно для того, чтобы чувствовать опору, чтобы соединять себя с реальностью. И так уж выходит, что очень многие люди, они либо это обесценивают, либо их просто не научили радоваться, и они не понимают смысла праздника. Очень часто люди приходят к Новому году абсолютно уже такие обесточенные, потому что примерно месяца за полтора до Нового года начинается такой массовый коллективный невозможный невроз. Ну, потому что, еще раз говорю, почему этот невроз начинается? Почему начинаются пробки? Почему начинается какое-то сумасшествие в коллективах? Что-то нужно везде успевать. Мы все хотим за что-то завершить символически. Это не просто так. На самом деле, вот эта вот цикличная такая передача вот этой вот эмоции напряжения, это не просто так. Это на самом деле именно потому, что нам действительно очень важно хотя бы символически что-то завершить и что-то начать.
А как правильно входить в эту суету? Ну, я понимаю, осталось там пару недель до Нового года, но как совсем вот не выгореть, да, чтобы у вас вообще осталось желание встречать Новый год? О том, как его нужно правильно встречать, мы еще поговорим.
Ну, вообще, честно говоря, вот я сейчас про ритуалы говорю, и ритуал – это же что такое в чистом виде? Это поведенческий тренинг, да, фактически это поведенческий тренинг. И тогда, когда мы понимаем, что у Нового года существуют как бы свои ритуалы, мы должны понимать, что для того, чтобы энергия приходила, нам нужно посмотреть, что у нас сейчас на данный момент вокруг нас является поглотителем нашей энергии. Я уже неоднократно, вот если, конечно, все мои эфиры переслушать, там можно сделать такую фабулу, вот я сейчас ее как бы вычленю и скажу.
Всего полезного.
И скажу, что вообще у нас существуют внешние и внутренние поглотители энергии. И если мы возьмем предновогоднее время, то, как правило, очень активны и внешние, и внутренние. Внешние поглотители энергии, что это такое? Это окружение и всяческое заражение, которое происходит от этого окружения, и всяческие ситуации, да, которые происходят именно от этого окружения. Соответственно, окружение что начинает? Ну, начинает кричать: «Все пропало, мы ничего не успеваем, надо срочно и быстрее». Люди этим заражаются, тут можно эфир пересмотреть про эмоциональные заражения, и, естественно, очень сильно теряют ресурс. Очень часто люди в предновогодних праздниках, так как праздники – это все-таки ну, некие такие, знаете, групповые истории. Ну, там должна быть либо семья, либо какие-то друзья, да, либо какой-то коллектив, в который ты встраиваешься элементарно там, на корпоративы, на какие-то походы какие-то куда-то. То есть мы все что-то планируем для того, чтобы это было, для того, чтобы это время оно отличалось. По сути, оно нам дано для того, чтобы мы черпали ресурс. Но мы его теряем. Почему? Потому что мы начинаем удовлетворять интересы и потребности не свои, а удовлетворять интересы и потребности группы. А на этом ресурс теряется просто максимальный.
Ну, потому
просто
что мы понимаем, что это не наше, это нам не нужно, мы не
вообще
хотим
этого
делать.
Нет, мы этого не понимаем, в том-то и дело, что мы просто цепляемся за это. Ну, например, все, как оголтелые, начинают искать билеты на Щелкунчик, роняют сайт Большого театра, возмущаются, что билеты невероятно дорогие, там устроили какой-то аукцион за сотни тысяч покупать эти билеты. И тем не менее, сотни тысяч человек идут и пытаются купить там эти билеты. Да, и сотни тысяч человек обязательно хотят сходить на Щелкунчика. Что это, если не массовая истерия?
А что делать в такой ситуации? Как себя немножко разгрузить, обезопасить, градус такой важности, может быть, снизить?
Ну, смотрите, на чем еще мы... Если даже у нас нет такого окружения, да, и если даже мы не стоим в очереди за какими-нибудь билетами куда-нибудь, или мы там заранее купили подарки, на чем еще мы можем потерять ресурс? Внутренние поглотители. Тяжелейший внутренний критик, да, который критикует, например, да, или там внутренний перфекционист, который критикует, вот надо лучше, надо, чтобы было лучше, чем у кого-то, вот у меня должен быть праздник, украшение моего дома должно быть лучше, чем у кого-то и так далее. Далее, незавершенные дела. Очень большое количество незавершенных дел. Объясню, по какому принципу. Не тогда, когда вы очень деятельный, да, у вас много всего, и вы чисто физически не можете завершить, потому что, ну, собственно, вот у вас идут какие-то проекты, вы их завершить не можете. А тогда, когда вы отворачиваетесь очень долго от решения каких-то проблем. То есть вы откладываете это на потом, да, ну, вот, например, какая-нибудь проблема со здоровьем. Вместо того, чтобы пойти сделать чекап, прояснить, что с вами происходит, и оказать себе какую-то помощь, знаете, откладывание, ну, потом.
Есть волшебная фраза: после праздников займусь.
Да, зуб поболел, пройдет.
Да,
зуб поболел,
конечно.
Как бы, наверное, пройдет, да. Или, не знаю, вам нужно было какой-нибудь документ, значит, там, получить. И вы это откладывали, и вот уже конец года, и вы понимаете, что этот вопрос совершенно точно нужно было решить раньше. Но не решаете, не идете в срочное решение этого вопроса. Вот это совершенно точно поглотитель внутреннего ресурса. То есть мы об этом можем даже не думать, но для того, чтобы вытеснить это неприятное ощущение вот этого незавершенного важного дела, нам приходится тратить очень много энергии. Дальше. Негативные мысли, чувства, установки, которые перед Новым годом тоже обостряются. Некоторые начинают переживать, что им они хотели бы встречать с одними людьми Новый год, а им приходится встречать с другими людьми Новый год. Некоторые начинают переживать, что у них там нет возможности, например, куда-то поехать или заказать себе какой-нибудь там ресторан, потому что это все очень дорого, да, особенно в нашем городе. И, соответственно, эти негативные мысли, они тоже начинают потихонечку-потихонечку забирать наш эмоциональный ресурс. Потому что, по большому счету, когда мы пытаемся уйти даже вот в это такое негативное думание, это ведь тоже защитная реакция определенная, да, от внешних обстоятельств. А внешние обстоятельства перед праздниками, они, знаете, такие накаляющие становятся.
Конечно, гипертрофированные.
Соответственно, выключение контакта с собой. То есть человек настолько застрессован, то есть человек ходит настолько вот в этот вот стрессовую ситуацию предновогоднюю, что он перестает чувствовать, что он уже устал, что ему уже нужно подумать о себе, что ему нужно переключиться с каких-то вот этих вот рабочих задач, да, или каких-то горящих задач, может быть, на более приятные задачи. Контакт с собой выключается, человек уже не понимает, что с ним происходит, он устал или он уже заболевает, он уже хочет спать и не может спать, он уже хочет расслабиться и не может расслабиться, то есть он входит в такой серьезный стресс, и в этом состоянии, конечно же, мы тоже начинаем сильно терять энергию, ну, потому что брать ее неоткуда.
Ну, плюс еще мы помним, что ноябрь был накануне, да, самый темный месяц, и день у нас начнут увеличиваться только ближе к концу декабря.
Мы уже очень сильно устаем.
Холодно,
к Новому году от,
да,
зимы. Почему? Потому что зима, я тоже рассказывала в эфире про сезонную депрессию, что зима – это время замирания. И суть какая, что у нас даже наша нервная деятельность зимой, она тоже замедляется. Угу. То есть мы зимой, работая активно и делая что-то активно, мы вступаем в борьбу вообще со своей человеческой природой, потому что человек – это часть природы. А природа зимой неактивна. И получается, что у нас даже наши ментальные функции, там, когнитивные, наши смекалка, а там, не знаю, концентрация внимания. Представляете, она зимой замедляется, мы раньше 10 утра не можем нормально функционировать. То есть вот утром рано, когда мы встаем, почему мы такие, знаете, человек рассеянный с улицы бассейной? То есть мы ходим,
где
мы
я?
Можем расческу не понять, где забыли, значит, что-то подготовить и уйти. Если нас, не дай бог, что-то отвлекло еще в телефоне, мы вообще можем потерять счет времени. Это именно потому, что зимой нам даже психологически, даже ментально сложно концентрироваться раньше 10 часов утра. То есть пока солнце полностью не взойдет, мы не можем, скажем так, активно реагировать.
А как же магия утра?
Вот эта магия утра, это такой, знаете, переоцененный ресурс.
Согласна.
И прекрасно работает. Как правило, эту магию утра обычно, знаете, как бы транслируют откуда-нибудь с берегов Бали или Мальдив, да, или откуда-нибудь из Таиланда, где никогда не бывает зимы. Где всегда одинаковая погода, всегда очень
там
яркое
всегда
солнце.
Магия, да.
И там никогда нет светового дня размером с 3 часа.
Угу.
Да, а если в течение этих 3-4 часов еще идет снегодождь какой-нибудь, да, или очень пасмурно, то фактически вообще нет дня, как будто бы, да. Поэтому, естественно, что к Новому году мы физиологически от зимы уже устаем, хотя это еще даже не половина зимы.
А что с этим делать? Нет энергии.
Самый простой способ восполнения энергии, а это всегда через тело, и люди об этом забывают. То есть им кажется, что энергию можно восполнить, ну, например, хорошо покушав, да, то есть подкрепившись чем-нибудь запрещенным.
Порадовав себя, да.
Да, или энергию можно восполнить, ну, например, попытавшись спрятаться от каких-то мыслей, ни о чем не думать, расслабиться. Но самый простой способ именно телесный. Почему? Потому что тело с нами всегда. Тело, оно очень мудрое, оно в четкой связке с нашим бессознательным идет. И поэтому, если вы понимаете, что вы уже находитесь в гонке, вот вы уже понимаете еще чуть-чуть, и вам уже на этот Новый год будет все равно. Вот у вас уже не будет сил ни идти куда-то, ни подарки выбирать, ни поздравления сочинять, ни с удовольствием готовить этот новогодний праздничный ужин. Вот если вы понимаете, что вот вы уже на этой границе, то нужно обязательно начать работать с телом. То есть нужны массажи, какие-то легкие восстанавливающие тренировки, нужны прогулки. Этому телу нужно, возможно, полежать. Да, то есть дать ему возможность полежать, посмотреть какой-то фильм. А, возможно, его нужно сводить куда-то в бассейн или, опять же, в баню, предновогодние походы. То есть обязательно, как только вы начнете взаимодействовать с телом, вы почувствуете, что энергия начнет к вам возвращаться. Дальше. Обязательно такой инструмент, как саморегуляция. Вот люди для того, чтобы не взаимодействовать с неприятными эмоциями, они чаще всего используют принцип выключения этих эмоций, то есть вытеснение, подавление. А любое подавление эмоционального фона, грусти, раздражения, страха, это тяжелейший отъем энергии, потому что это еще Фрейд говорил, это самый энергозатратный источник. Поэтому люди, у которых нет связи со своим бессознательным, они, как правило, ходят постоянно на таком, знаете, пониженном батарейке. Они все время такие низкоэнергоресурсные. Они очень часто стараются вампирить людей с активным, с очень ярким таким энергетическим фоном. И получается, саморегуляция – это альтернатива вытеснению и подавлению. Что это такое? Это тогда, когда мы занимаемся своим эмоциональным фоном. Вот нас сейчас раздражает новогодняя суета, и от нас требует, чтобы как можно больше дел было закрыто, например, на работе. Нужно понимать, что вы чувствуете по этому поводу. Человек может сказать: я чувствую по этому поводу злость. Вы злитесь. Это нужно озвучить, потому что пока вы не озвучили свою эмоцию, вы ее в осознанное не вывели. Дальше вы должны себе задать вопрос: эта злость, она про что? Что она мне подсвечивает? Что кто-то нарушает мои границы? Кто-то пытается нагрузить меня больше, чем я хочу? Всплыли какие-то вопросы, от которых я длительное время отворачивался, да? Либо мне недостаточно... Вот, условно, работа – это рутинное такое неприятное какое-то дело, да? И мне не хватает удовольствия. То есть, условно, я занимаюсь только работой, какими-то важными, значимыми для других делами, а для себя ничего не делаю, и я на это злюсь. То есть очень важно разобраться, про что эта злость нам говорит, потому что любая эмоция... Еще раз повторю, она всегда нам подсвечивает какую-то неудовлетворенную потребность. Как только вы в этом разобрались, вы даете себе возможность прожить эту злость. И в этот момент, когда вы действуете вот таким образом, ресурс, психоэмоциональный ресурс, он восполняется. Так же самое можно со всеми другими эмоциями. Поэтому вот эта саморегуляция, она очень важна. Самый простой способ получать удовольствие – это знать, от чего ты получишь удовольствие.
Может быть, какой-то список себе составить?
На многих эфирах...
Карту желаний, да, не говорю, желаний, а круг удовольствия.
На многих эфирах я говорю, что должен быть всегда совершенно четко осознанный список дел, которые вам приносят удовольствие. И вот если спросить женщину, она в этот список, ну, может там хотя бы пунктов 5, так быстренько подумав, написать. Ну, вот еще такую женщину, которая действительно саморефлексирует. То есть она может туда написать, например: я люблю рисовать, я люблю готовить, я люблю гулять, я люблю слушать музыку, я люблю гладить кота. Ну, вот это вот примерно, да? Вот это приносит ей удовольствие. Когда задаешь такой вопрос мужчине, чаще всего он в лучшем случае напишет «секс», а чаще всего вообще у них такое зависание, список удовольствия. Удовольствие,
что такое,
да, это вообще зачем?
Да.
И вот здесь я обращаюсь ко всем трудоголикам, которые вообще считают, что отдых – это зря потраченное время, да, или удовольствие – это зря потраченный ресурс.
Нельзя расслабляться.
Отдых – это способ накопления энергетического ресурса, понимаете, ничего другого. И поэтому, когда мы говорим о списке удовольствий, люди хорошо оттерапевтированные, они выполняют такое задание от психологов очень часто. Это не мое индивидуальное задание, это такая распространенная техника. Список из 20 доступных удовольствий. Я повторюсь, очень важно, чтобы эти были удовольствия не нафантазированные. Ну, например, если вам доставляет удовольствие путешествие, а вы не можете их себе позволить, то оказаться на Мальдивах бесполезно писать в этот список.
Еще больше грустить сейчас начнешь.
Да, это то, что вы не можете сейчас себе позволить. А тут именно 20 доступных себе удовольствий.
То, что и прямо очень, сейчас, да, можно,
да,
себе позволить.
Да, и очень часто люди на пятом пункте останавливаются и дальше не делают ничего. То есть они не взаимодействуют с собой, они не думают, а что на самом деле приносит удовольствие, и не включают это в свою ежедневную рутину.
А как сделать
рутину
и увидеть шестой пункт и далее это?
Во-первых, перестать сопротивляться, потому что мощнейшая история. Вот, кстати, когда будем говорить о том, почему желания могут не сбываться загаданные на Новый год, обязательно напомните вам мне рассказать про эффект вот сопротивления тени. И вообще наше сопротивление, оно это мощнейший инструмент. Вот чем мы больше чего-то хотим, и в таком же объеме мы обычно этому желанию сопротивляемся. И поэтому, когда мы говорим об удовольствии, самый простой способ сопротивления – это обесценивание. И сказать: слушайте, мне вот эти ваши техники...
Выдумывай!
Да, это со мной не работает.
Да.
Когда мне так говорят, я сразу задаю вопрос: а вы пробовали? Вот для того, чтобы сказать, что-то со мной работало или не работало, вам нужно провести как минимум несколько поведенческих экспериментов, проверить несколько гипотез и на анализе фактов, которые вы получите, сделать вывод, что с вами работает, а что нет. А если вы просто думаете, что с вами не сработает вот эта вот простая техника написания или простая техника осознания своей эмоции, да, отреагирования своей эмоции, вы говорите очень наивно, да, так же, как и очень наивно звучит фраза: да нет у меня никаких травм, нет у меня никаких психологических проблем. Как правило, есть, как правило, есть.
Скорее всего, конечно.
Поэтому вот эту наивность лучше выключить. И если вы понимаете, что у вас недостаток ресурса, то сядьте и напишите список из 20 доступных удовольствий. Мало написать. Написать – это полдела, это осознать, да? Их еще нужно включить в свою рутину предновогоднюю, потому что если вы хотите прийти в Новый год скажем так, заряженным.
Наполненным.
Да, заряженным. Угу. И этот праздник действительно провести, а не просто слить впустую, например, на болезни там, с температурой 38, да, или на полном каком-то какой-то полной разобранности и уснуть прямо перед Новым годом. У меня были такие новые года. У меня были, я их помню. Когда я засыпала без 5:12, меня не могли разбудить из пушки, я была настолько уставшая. У меня были новые года, когда я просто не могла встать с постели для того, чтобы нарядиться в платье. У меня не было ни желания его покупать, ни куда-то идти. Я помню такие периоды, и поэтому я знаю, что многие люди, они в таких состояниях находятся перед праздником.
Ну, вот, кстати, если нет желания вообще вставать, отмечать, надевать платье, куда-то идти, с кем-то встречаться, нужно с этим что-то делать?
Да.
Нужно себя, как барон Мюнхгаузен, вытаскивать за волосы?
Смотрите, нет желания, вот эта апатичность, да, это же тоже сигнал. Она же тоже про что-то. Что это? Или вы выгорели, да? Или вы сейчас проживаете грусть по поводу чего-то. Или у вас работает бессознательный мощнейший страх. У многих людей, я обратила внимание, я сегодня про бессознательное буду много говорить, потому что вообще наше отношение к праздникам, к подаркам, к обрядам, к ритуалам, это вообще наш такой глубокий фон психологический. У многих перед праздниками вот такая апатия наступает на обострении дичайшего бессознательного страха. Кто-то не может осознать, что он боится каких-то перемен, которые он может предчувствовать. Кто-то боится, что, например, что-то случится с его компанией, да, или с его организацией, он потеряет доход или потеряет работу. Кто-то боится, что, значит, там, после Нового года произойдут какие-то события, которых он не хочет. И вот тут очень важно. Юнг говорил, что нашей жизнью управляет бессознательное, да, и наша судьба – это как раз то, что находится в глубоком бессознательном. И поэтому если мы с этим бессознательным не разбираемся, то, соответственно, с нами чаще всего происходит то, чего мы не хотим. Вот это так.
Да.
И поэтому, когда мы перед Новым годом ощущаем, что по какой-то причине наваливается апатия, повторюсь, любой праздник, особенно если это праздник, у которого глубочайшие корни, вот такие культурологические, ну, условно, это там не День Конституции, да, такой праздник, а именно, когда это Новый год, Рождество, свадьба, день рождения.
Когда все должны радоваться, по
идее. День рождения. Это периоды накопления ресурса, накопления энергии. И если у вас не так, значит, где-то серьезный сбой. Его нужно искать, этот сбой. Нельзя лежать в апатии на Новый год. Нельзя прятаться от радости на Новый год. Если вы прячетесь от радости, прячетесь от поддерживающего окружения, прячетесь от каких-то положительных эмоций, которые вы можете получить, знаете, некоторые люди говорят, ты мне ничего не дари, подарок мне не нужен.
Да.
Да? Это значит, что у вас, возможно, стоит бессознательный запрет на радость, например.
Какой кошмар.
Да.
А когда с этим разбираться лучше, до Нового года, когда вот у тебя, в принципе, нет желания, или уже после, когда ты такой не встречаешь Новый год радостно, не даришь никому подарки?
Я бы рекомендовала хотя бы, в принципе, задуматься о том, что с этим нужно разбираться. Потому что очень многие люди, они просто, знаете, дожидаются, пока эти дни настанут. Потом выходят снова на работу. И вот что были праздники, что не было праздников.
А может быть,
сливают.
Это признаком какого-то заболевания, депрессии или,
может,
например, выгорания?
Может,
да?
Может. Тяжелейшая застрессованность. Сигнал. Если вы длительное время находитесь в апатии, и апатия только ухудшается, да, и ваша такая социопатичность только ухудшается, то есть вы уходите в интроверсию, это может быть признаками депрессии, например, затянувшейся депрессии сезонной, или, в принципе, например, вы склонны, потому что есть люди просто склонные к депрессивному фону, это нужно тоже о себе знать. Может быть, даже авитаминоз, даже сбой вот в микроэлементах, витаминах, он может приводить к тому, что человек такой, обретает такой тяжелый, знаете, давящий эмоциональный фон.
Друзья, говорим сегодня о том, как нужно встречать Новый год, как избежать стресса, как правильно построить планы. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Сейчас новости на «Говорит Москва», затем мы вернемся и продолжим.
Программа для тех, кто готов начать жить лучше. Народный психолог.
13:35 в Москве. Всем доброго дня. В студии Марина Александрова. У нас в гостях психолог Елена Соловьева. Лен, здравствуйте.
Здравствуйте.
Говорим сегодня о планах на Новый год, а вообще о том, что мы испытываем стресс в этот праздник, что с этим делать. Лен, вот в первой части программы вы сказали, что многие не умеют радоваться, да, испытывать эту радость от самого мероприятия, от подготовки, от покупки подарков. Что с этим делать?
Есть несколько... да, или, скажем, да, так, причин, почему у человека может такой запрет на радость стоять. Я их сейчас основные, я их собрала и озвучу.
Давайте.
Первый, самый важный, это так называемый мазохистический комплекс или комплекс жертвы. Знаете, люди любят страдать. Человек,
конечно,
любит страдать.
Да.
А любой праздник и вообще положительное отношение к празднику, потому что праздник – это такой мощный энергообмен, особенно когда речь идет о подарках, о каких-то пожеланиях, да, о каких-то таких сплочениях коллективных, когда люди встречаются. Получается, что тот человек, который любит сидеть в жертве, для него все праздники – это все время попытка разрушить его привычный мир. Поэтому он будет пытаться в эти праздники всегда испортить, ну, самому себе этот праздник, да, то есть найти способ испортить праздник себе и обязательно подпортить окружающим. Вот обязательно таким, таким поведением, да, привлечь внимание к себе. Поэтому вот здесь нужно четко понимать, если в вашем окружении есть такая жертва, профессионально вы знаете, что это так, то, пожалуйста, не дайте ей разрушить ваш праздник, да, потому что не надо пытаться помогать жертве справить Новый год классно.
И узнать, а что
вот
же у тебя такое случилось?
Жертва сидеть дома одна, да, с оливьешкой. Ради бога! Надо дать возможность этой жертве пострадать, потому что ей так нравится, да, то есть не надо убеждать, да пойдем с нами, ну давай мы тоже придем к тебе, да вот тебе классный подарок, да вот давай я тебе позвоню, да пойдем, значит, погуляем там, посмотрим на что-нибудь красивое на елочке. Жертве это все совершенно не надо. Единственное, что нужно жертве, это подпитывать свое собственное страдание, да, поддерживать. Поэтому вот это очень важно. Дальше, повторюсь, если вы переполнены негативными переживаниями, если вы находитесь в тяжелейшем стрессе, неразобранном тяжелейшем стрессе, то ваша психика не может полноценно переключиться на радость. Ну, понимаете, если вы себя загнали на работе, или если вы вошли в какой-то тяжелейший конфликт, из которого вы не можете выйти и никак с ним не разбираетесь, ваша психика может просто не переключиться на эти положительные эмоции, даже если все будет тому способствовать. Не знаю, пригласили вас куда-то, вы можете, и все вроде бы как надо, как вы хотели, но все пойдет не так. Это нужно четко отслеживать, и пока есть время, с этим можно поработать, да, то есть до Нового года есть еще время. Дальше, такие, знаете, СССРовские установки, идущие от бабушек, от дедушек, когда говорят, будешь радоваться, плакать будешь.
Да.
Да, вот это вот такое суеверие, которое на чем стоит? На том, что если ты вот где-то расслабишься, или где-то порадуешься, или где-то позволишь себе вот максимально подпитаться этим миром,
быть собой,
то потом ты обязательно за это заплатишь, да, что за все в этой жизни надо платить, включая радость. Эта установка абсолютно деструктивная, она не имеет под собой никаких, ну, скажем, доказательств. И, как правило, люди, которые приходят с такими суевериями, когда мы начинаем разбирать факты, а у нас же психика как устроена, она начинает под наше суеверие, да, под нашу установку, подтягивать абсолютно все факты и интерпретировать их по-своему. И когда мы начинаем в психотерапии разбираться с фактами, да, например, находить ситуации, где человек мог порадоваться, но взамен потом никакого негатива не получал, он вдруг выясняет совершенно случайно, что никак радость и слезы не связаны. Вот радость отдельно, слезы отдельно. Дальше. Тяжелейшая внутренняя самокритика и недовольство собой. Знаете, как будто бы такой посыл «я слишком плох, чтобы позволять себе радоваться». То есть все время найти какой-то способ быть недовольным собой и поэтому не позволить себе радость. Это, конечно же, она вот эта работа, о которой я говорю, она вот так не происходит. Тут щелкнув пальцами и просто услышав это от меня и даже поняв, что в вас это есть, вы не сможете переключиться, но вы сможете хотя бы задуматься. Может быть, стоит ослабить вот эту вот внутреннего критика, да, внутреннего придиру такого к себе.
Сказать,
именно
для
того,
замолчи.
Чтобы, да, именно для того, чтобы почувствовать радость. Дальше. Сейчас говорю всем тревожкам, да, то есть людей с повышенной тревожностью. Очень часто люди, которые любят тревожиться, я уже тоже говорила, они все чувства подменяют тревогой. Вот любое чувство, у них везде будет большой компонент тревожности. И очень часто люди даже радость подменяют тревогой. Ну, например, вот приходит, чем ближе Новый год, тем выше тревога по какой-то причине. Не расслабление, что вот, наконец-то, праздник, застолье, подарки, все там, каникулы, в конце концов, а именно повышенный такой тревожный
фон. Как будто
фон.
Что должно случиться,
да? Да, это совершенно четко идет такая бессознательная подмена одного чувства другому, ну и человек это, соответственно, не считывает. Дальше. Когда я говорила про коллективное заражение, вот про то, что, значит, есть такие группы людей, например, это на работе такие могут быть, да, или даже это может быть семья, там очень часто к радости присовокупляют чувство стыда. Ну, например, нам тут всем сейчас тяжело отчет заканчивать, да, год закрывать. А ты тут что, радоваться собрался? И вот как будто бы к чувству радости, вот к этой легкости прилепляется чувство стыда. Или в мире такое происходит, а ты тут радоваться собрался? Вот это чувство стыда, оно как будто бы такой вот компонент, знаете, сдерживающего регулятора, как будто бы радость – это стыдно. Нашей психике радость и расслабление необходимо. Понимаете, она стрессует, она бесконечно находится под каким-то давлением, она бесконечно находится в сопротивлении к внешней среде, и хотя бы в праздники нужно действительно разрешить ей, ну, порадоваться, отпустить вот этот вот суперконтроль, вот этот гнет, да, который вот просто мы в течение всего года чувствуем. Дальше, есть такие люди, их очень много, которых не научили радоваться в детстве. То есть в детстве в семьях не устраивали праздников, обесценивали праздники, не рассказывали, что в них хорошего. Праздник – это всегда была проблема, что надо было тратить деньги, покупать какие-то тебе наряды, сдавать за тебя куда-то там в садик, в школу.
Лишние траты.
Куда-то там тебя тащить на эту елку. Плюс дети очень любят в праздники болеть, это ты был всегда сам тоже проблемой. И поэтому вот просто навыка, как это радоваться, как это готовиться к празднику и как этот праздник в свою жизнь привносить, его нет. И этому иногда мы с людьми учимся уже во взрослом возрасте, и это, я вам скажу, неплохо работает. Вот примерно такие причины.
Давайте еще быстренько обсудим, насколько вообще важно знать, с кем ты будешь встречать Новый год. Насколько это вообще нужно планировать, если, например, нет желания вот с этой компанией встречать или с этой компанией родственников встречать, можно как-то это все поменять? Или если есть желание одному встречать Новый год?
Вообще это очень важно, когда мы говорим про желание, вообще Новый год и желание – это какие-то очень связанные такие семантические вещи, да, потому что мы на Новый год часто загадываем желание, да, потому что мы с детства нас учат ожидать какой-то сюрприз, да, который придет Дед Мороз и принесет нам сюрприз, если ты был очень хорошим, да, в этом году. Вот такой, такой посыл. Да. Если плохим, то ничего ты не получишь или получишь не то, что хочешь. И получается, что вообще само по себе желание, оно в празднике, ну и конкретно в Новый год очень важно. Иногда у людей встречается внутренний конфликт, что вроде бы как надо встретить Новый год с родителями, которые ждут. А хочу я справлять Новый год с подругами на танцах в каком-нибудь караоке-баре, да, с бокалом шампанского. И, соответственно, вот этот внутренний конфликт, он очень часто не дает человеку сделать выбор в пользу своего желания из-за чувства вины перед родителями, перед родственниками, перед тем, с кем традиция встречать Новый год, а ты, например, не ходишь. Это часто очень молодежи касается, да, потому что, например, зрелые люди, им нравится эта традиция собираться родственниками на Новый год, а молодежь хочет отделиться.
Со своими друзьями.
Да, со своими друзьями где-то быть. И, соответственно, вот этот внутренний конфликт, он должен, конечно же, мое психологическое мнение, разрешаться в пользу желания. Если у вас нет желания ехать именно в 12 часов ночи к родителям, значит, поезжайте до 12 часов ночи, а Новый год встречайте так, как вы хотите. Вот это очень важно. Если вы понимаете, что вы хотите встретить Новый год один, вот здесь я бы поисследовала, про что это одиночество. Это правда про то, что вы хотите остаться наедине с собой, и вы при этом будете испытывать очень светлое, наполненное чувство благодарности к себе. Вам будет хотеться просто смотреть какой-то фильм, всем отвечать на смс-ки, не знаю, есть любимую еду, и там вовремя пойти спать. Или вы таким способом от чего-то от себя защищаете, что-то демонстрируете. Это у вас такой вот, знаете, финал такой максимальной усталости. Или это, опять же, ваша внутренняя жертва вылезла тут на сцену и говорит, давай-ка посидим дома, пострадаем, вот все пускай там празднуют, а ты сиди, да, то есть продемонстрируй всем, как, какая ты или какой ты, значит, там недолюбленный. Поэтому тут бы разобраться, если это правда искреннее желание, пожалуйста, хотите, встречайте Новый год в одиночестве, но с ощущением внутреннего удовлетворения
радости
и счастья, конечно. А если это как бы через какие-то негативные эмоции пойдет, ну, тогда, конечно,
но опять же, если включать психологию жертвы, да, например.
Нужно идти в компанию.
Да. I'm fine пишет, а если я совершенно не страдаю в празднике, если меня не трогать, если восхищение елочками взрослых людей, ведущих себя инфантильно, раздражает, а вот подарки выбирать и дарить очень нравится. Что в этом плохого и ненормального? Разве все должны любить одинаковые вещи единой толпой? Но мы про это, я думаю, уже сказали, да, чуть выше.
Здесь, смотри, в таком сообщении я вот что слышу. То есть почему-то человек вытащил из нашего эфира ровно то, что его раздражает, да? И сделала акцент на том, что где... Я не знаю, где я сказала, что все должны любить одинаковые вещи, и вообще, когда я такое говорила, но он почему-то делает на этом акцент. И я так понимаю, что есть какая-то внутренняя подавленная часть его, которая где-то стригерилась на мои слова, когда я сказала, что на самом деле классно елочки, рождественские огни классно, походы в баню классно, встречи с друзьями классно, коллективизация и такая, знаете, единение классно. А он на это почему-то триггерится. Но слава богу, что он хотя бы любит... выбирать и дарить подарки. Поэтому где-то какая-то неразрешимая проблема внутри этого человека.
Давайте тогда про подарки поговорим, про психологию подарков.
Да, вот это очень важно. Давайте я расскажу сразу, какие подарки лучше не дарить.
Давайте.
Вот обязательно, это важно понимать. Первое, забудьте, пожалуйста, навсегда дарить то, что вы хотели бы, чтобы подарили вам. Вот эта фраза «относись к людям так, как вы хотели бы, чтобы относились к вам», не надо ее пытаться интерпретировать или перекладывать на подарки. Почему? В психологии, когда вы, например, дарите то, что вы не можете позволить себе или не покупаете себе, или делаете ровно с счетом свою проекцию на другого человека, это говорит, что вы не можете внутри себя себе чего-то разрешить, и через демонстрацию вот у другого человека вы пытаетесь как бы скомпенсировать вот этот внутренний запрет. Поэтому, когда мы говорим о подарке, понятное дело, что подарок – это посыл, и здесь должен быть в плюсе и дарящий, и одариваемый, это очень важно. Конечно, когда задают вопрос, а вот что важнее, дарить то, что хочет тот человек, который бы хотел получить подарок, или то, что хочешь ты подарить, важнее найти компромисс. Вот если вы будете дарить то, что вы вообще дарить не хотите, поверьте, посыл у этого подарка будет очень плохой. Он либо сломается, либо его передарят. Вот примерно так. Поэтому тут важно находить компромисс. У подарка есть тоже очень такая глубокая обрядовая суть. Поэтому, первое, не надо дарить то, что я хотел бы, чтобы подарили мне. Дальше. Дарить очень дорогой подарок, который вы не можете себе позволить. Ну, например, молодые люди очень часто для того, чтобы девушку порадовать, берут в кредит ей какой-нибудь последней модели телефон. Да?
Или дорогой
фен. Или, значит, подарок, какую-нибудь шубу какую-нибудь невероятно дорогую покупают там в кредит. То есть человек не может себе это позволить. Он не может взять эту сумму, подарить и как бы почувствовать удовольствие от затраты этой суммы. И в этом случае что происходит? Тут нас поджидает наш любимый треугольник Карпмана. То есть этот человек, который потратился в кредит, то есть подарил невероятно дорогой для себя подарок, да, потому что ну, для кого-то шуба и шуба, там будут, да, у них другие доходы. А он становится в этот момент кем? Спасателем. После того, как он стал спасателем, он ждет невероятной благодарности за свой поступок. И когда он ее не получает, а чаще всего он не получает вот ровно того объема благодарности, на который рассчитывает, он кем становится? Агрессором. Когда его агрессия не срабатывает, он выпадает в жертву. Или наоборот, там варианты разные. Поэтому, пожалуйста, дарить нужно тот подарок, который вы можете себе позволить.
То есть кредиты не берем?
Не берем. И вообще, знаете, здесь вот когда человек, в принципе, особенно мужчина, приходит и ни с того ни с сего дарит какой-то невероятно дорогой подарок. Вот ни с того, ни с сего. Не знаю, взял и притащил что-то, что ему совершенно точно,
не свойственно.
Да. Здесь я бы задумывалась, потому что очень часто мужчины чувство вины таким образом пытаются скомпенсировать. Тот самый первый вопрос должен быть, а что накосячил-то, что сделал?
Что случилось?
То есть что ты пытаешься сейчас как бы прикрыть, там, не знаю, вот этой последней моделью чего-нибудь или каким-нибудь каратом и так далее. Дальше. А передавать через подарки негативные посылы. Это очень часто делают родители, очень часто делают друзья, у которых подавлено много подавленной агрессии. Это, знаете, например, подарить бездетной паре какие-нибудь детские аксессуары с намеком. Ну вот скорее бы появилось. Да? Или подарите человеку, у которого есть лишний вес, абонемент куда-нибудь, какие-нибудь процедуры по снижению веса. То есть это, ну, совершенно точно нарушение границ. Это неделикатно. Я тут, знаете, расскажу такую немножко интимную историю, но она прямо очень в тему. Я ходила в салон эпиляции, и мне говорят, вы знаете, когда я уходила, у нас такая акция. Мы дарим эпиляцию бикини и подмышек любому человеку, но только тот, кто не является клиентом нашего салона. И вы можете это куда-то передарить. Я так беру этот сертификат, говорю, скажите, а кому я могу подарить сертификат на эпиляцию бикини и подмышек? Они говорят, ну как же, коллегам? Я говорю, серьезно? Вот вы можете представить вообще посыл такого подарка?
Странная маркетинговая стратегия.
Но девчонки удивились, когда я этот сертификат не взяла, вернула. А вот сама по себе идея подарка сертификата, да, то есть когда человек дарит не деньги и не конкретный какой-то товар, но дарит, в общем-то, условно направляет одариваемого куда-то.
А дальше вы сами можете выбрать.
А дальше там, да, ты можешь выбрать. Вот эта идея, она, как правило, очень-очень хороша.
Вот про деньги спрашивают. Дарить деньги нормально?
Смотрите, только близким людям. И только в том случае, если вы понимаете, что эти деньги, они действительно ему нужны. Вот не тогда, когда я дарю деньги, потому что я не знаю, что тебе выбрать. Вот ты такой капризный. Да, или ты такая капризная, я никогда тебе угодить не могу, поэтому я тратить время на обдумывание покупки не буду, поэтому я тебе деньги дарю, ты давай там сам что-то выбери. Вот это неправильно. Но в том случае, если вы понимаете, например, ваши родители, да, или ваш близкий человек говорит, слушай, я там коплю на что-то, и вот мне чуть-чуть не хватает. И вы добавляете эту сумму деньгами. В этом случае, да, Это можно. Потому что это, знаете, будет какой посыл? Это такой будет посыл: я тебе помогаю, я тебя вижу, я тебя слышу. Да? Значит, какие вообще подарки бы еще поставила под жесткий запрет? Шуточно обесценивающие подарки.
Например?
Знаете, вот это вот все барахло, которое покупается в магазинах приколов, да, вот эти вот все там игрушечные какашки, значит, кружки с какими-то странными надписями, носки, где написано, значит, там, ты меня достал, какие-нибудь майки стервогода. Вот это вот все. Вот это все, пожалуйста, это тот посыл, где вы говорите: я дарю тебе подарок плохого качества за какие-нибудь там странные деньги с непонятным посылом. Вот очень важно, все-таки, когда мы дарим подарок, он должен хоть сколько-нибудь идти от твоего сердца, он должен хоть сколько-нибудь быть отождествлен с тобой как с личностью. И это очень важно, чтобы подарок, нес в себе вот эту положительную энергетику.
А когда мы приходим, например, в какую-нибудь большую компанию или там много родственников, каждому ли члену семьи или кому-то из компании нужно дарить подарок?
Как заведено. Как заведено. Угу. Очень часто сейчас что делают? Создают какие-то коллективные чаты, и в этих коллективных чатах, например, устанавливаются какие-то правила. Например, играют в тайного Санту, ну, потому что все понимают, представляете, компания из 20 человек. Ну, попробуй 20 подарочков принеси. Да? И, получается, играют в тайного Санту, когда люди могут дарить только какому-то одному, да, и это будет сюрприз. Либо договариваются, что подарок не должен превышать определенные суммы, чтобы там ни было, либо составляют определенные виш-листы и говорят: вот это дарите, а вот это не дарите. Потому что, например, я люблю вино, и я, например, считаю бутылку вина хорошим подарком, а кто-то вообще его не пьет. И вот этому, как тот, кто не пьет вино, подарить, ну да, вот не пьет он вино, ему дарят декантер. Вот насколько для него будет ценный этот подарок?
Один вопрос задам, и поговорим про другую тему. Любовь спрашивает: здравствуйте, вопрос к психологу. Близкая подруга заказала на юбилей недешевый подарок. И, в принципе, я была не против, тем более сама получила дорогой подарок, но празднования не было. Злюсь, не знаю, как дальше быть.
То есть злость по поводу чего? Вы не знаете, вернуть этот подарок или оставить себе?
Нет, близкая подруга заказала на юбилей подарок, но этот день рождения она не отмечала, этот свой юбилей. А подарок все равно попросила себе подарить, дорогой.
А, то есть подарок все равно был подарен?
Я так понимаю, что да.
Ну, смотрите, вы когда подарок дарите, вы же его дарите не для того, чтобы потом именно на юбилее, да, поплясать, поесть и, так сказать, что, за что
отработать.
Уплочено, должно быть проглочено. А вы ей подарили подарок в связи с тем, что у нее юбилей. Ну, юбилей-то случился же. По большому счету.
Да.
Это же важно. И здесь, конечно же, когда мы дарим подарок, как, здесь знаете, что триггерит женщину? Очень дорогой подарок. А я сказала: пожалуйста, никогда не дарите того, что считается для вас очень дорого. Дарите только то, что приемлемо, тогда вы не упадете в жертву, вы не станете преследователем, вы не будете злиться на это.
Еще один коротенький вопрос. Здравствуйте, последние 10 лет встречал Новый год на службе. Этот Новый год буду дома, чувствую себя некомфортно. Как исправить
свое
состояние?
Понимаю, потому что если человек привык к одному, а тут, представляете, ему дали некоторую свободу.
Да.
И он думает, как? Создавать себе новогоднее настроение. Пожалуйста, прям расписывайте план. Как вы готовитесь, как вы покупаете подарки, как вы украшаете свой дом, куда вы пойдете? Пойдете ли вы смотреть какой-то новогоднее мероприятие? Сделаете ли вы какой-то светский выход? Встречаетесь ли вы с друзьями, да? Не знаю, слушаете ли вы новогодние песни? Составляете ли вы какие-нибудь планы, цели, карты желаний на будущее? И вот это все, вот прям составьте для себя карту дорожную, как вы будете праздновать этот праздник. Потому что вашей психике нужна навигация, она не привыкла, она привыкла быть на службе.
Давайте поговорим еще о том, как правильно загадывать желание, потому что мы же любим поджигать пепел, бросать его в бокал с шампанским.
Да, кстати, знаете почему? Потому что огонь – это мощнейшая сила, издревле считается, связи с потусторонним миром.
А как сделать так, чтобы желание все-таки сбывалось?
Ну, здесь я не буду в магическое мышление уходить, я объясню сейчас. А знаете, что я еще единственное вот напоследок скажу по поводу подарков?
Давайте.
Хочу, чтобы все люди понимали, что вообще этикет передаривания подарков существует, и это считается нормой.
Угу.
Поэтому, когда вы не знаете, что подарить, ну вот правда, вы ничего не знаете об этом человеке, или вы прям вот не чувствуете, что этому человеку вот этот подарок зайдет, то обычно, знаете, какие подарки покупаются? Покупаются те подарки, которые легко можно передарить.
Универсальные.
Да. И к этому не нужно относиться как к чему-то, как сказать, как к проявлению какой-то невоспитанности, да, или пренебрежения. Потому что, например, у глав государств или вообще у каких-то людей, которые такие, знаете, статусные, у них иногда целые комнаты подарков для передаривания существуют. Потому что, повторюсь, в этикете это не запрещается, передаривание подарков.
Главное, срок годности смотреть.
Поэтому, смотрите, теперь давайте к желаниям.
Да.
Когда мы говорим о наших желаниях, если мы, опять же, пойдем к аналитической психологии, то изначально желание где находится? Оно находится всегда в сфере нашего фантазирования. да, мы чего-то хотим. Очень важно, когда мы имеем дело с желаниями, которые мы загадываем на такие значимые символичные праздники, да, у которых такая мощнейшая энергетика, то важно, чтобы желание, оно лежало на трех столпах, на которых зиждется вообще качество нашей жизни. Это здоровье, любовь и ресурсы. Вот если ваше желание не находится в плоскости здоровья, любовь, ресурсы, это очень значимые сферы жизни. А, например, ваше желание «хочу себе новый iPhone», то ваше бессознательное не будет включать эту программу на исполнение желания. Если ваше желание слишком мелкое, это всего лишь цель, и не надо ее прописывать на бумажке, съедать эту бумажку, не знаю, класть под елку какие-нибудь там пожелания, не надо кричать в форточку в Новый год, там, принеси мне вселенная, не надо этого ничего делать. Это надо просто перевести это желание в осознанность и простроить цель, как к этому желанию прийти. А когда мы говорим именно о желаниях, важно обращаться к мощнейшей силе собственной, это бессознательное, и давать ей установки. Но желание должно быть очень-очень глубоким, оно должно быть таким, знаете, смыслообразующим. Mm-hmm. Да? Еще раз, отношения, знак равно любовь, да, здоровье и ресурсы. Например, деньги, блага, приобретение, карьера – это все ресурсы. Угу. И поэтому, когда мы загадываем желание, первое, что нужно сделать – перевести это желание из сферы бессознательного в осознанное. Что для этого надо сделать? А это надо озвучить и прописать. Это важно. Вот прям просто, если вы просто подумали, это не является посылом к нашей психике. Дальше. Нам нужно перевести это желание из сферы фантазирования в реальный материальный мир. Как это делается? Для того, чтобы желание из фантазии перешло в реальный мир, должно присутствовать действие и время. Очень часто в нашей фантазии мы можем себе придумывать, что мы можем, ну, скажем так, новую квартиру себе купить вот так. Ну, нам бы хотелось. Ну,
конечно.
Пусть какое-нибудь наследство на нас упадет, да?
Да.
А в реальном материальном мире, если мы хотим какое-то серьезное приобретение сделать, смыслообразующее для себя, для наших детей, для потомков, да, потому что бессознательное очень любит вот такие вот базовые смыслы. Важно, чтобы были действия и было время дано. Очень часто желание не сбывается, когда мы сильно-сильно этого хотим. Вот знаете, когда желание просто на пике одержимости, особенно когда это связано с влюблением в нас какого-нибудь человека или с какими-нибудь отношениями. Когда у нас пик одержимости, мы обычно получаем реакцию от противного.
То есть зацикленность, да?
Объясню, почему. Я уже сегодня сказала про то, что существует такой нюанс у нашей психики. Когда мы включаем какое-то желание, да, посыл, мы хотим это приобрести, одновременно с этим включается второй механизм, который называется сопротивление. То есть мы сами хотим прийти к какой-то цели, и мы сами же начинаем себя тормозить. Когда у человека много бессознательных реакций, то есть он с ним не сталкивается, то сопротивление чаще оказывается сильнее самого желания, и поэтому человек к этому желанию не приходит никогда и начинает действовать, наоборот, от противного, чтобы не получить желаемого.
А нужно ли подводить итоги в конце года?
Да. И вообще я очень люблю технику, я ее в прошлый раз озвучивала и еще расскажу, повторение «Мать учения», называется «Оставляю, забираю». Классная техника, делается на бумаге. Что я оставляю в прошлом году, что я забираю в Новый год, за что я благодарю себя в прошлом году, что я хочу добавить в себе в новом году. И когда я говорила о символах и вообще вот о правильных установках и программах своему бессознательному, не вот это вот чушь, будешь радоваться, потом будешь плакать, а, например, у вас есть серьезная кредитная нагрузка или даже вообще долговая яма. Что мы, психологи, какие вообще ритуалы, какие действия рекомендуем делать? Не с целью привлечения какой-то магии, а реально правильной настройки своих процессов, да, правильной фокусировки своей психики. Мы рекомендуем делать так. Вот, например, есть у вас много долгов, потому что очень частый запрос, что мне делать, пришел к Новому году, не могу я эти гештальты закрыть, нет у меня столько денег. Мы говорим, берете свои или кредитные договоры, или вот, знаете, в личных кабинетах в банках вот это, вы должны столько.
Да, да.
Берете, вот прям распечатайте, сделайте кораблик, не знаю, какой-нибудь, или сделайте из этого такой вот шарик, выйдите на улицу и сожгите. И прямо со словами «оставляю это в прошлом году». Возможно, вы в будущем году не рассчитаетесь с этим кредитом, но вы сделаете серьезный шаг навстречу тому, чтобы это произошло.
Так, друзья, все запускаем корабли. У нас в гостях была Елена Соловьёва,
психолог. Жжём бумажки.
Обязательно. Говорили сегодня о том, как строить план на Новый год и не испытывать стресс. Лен, большое спасибо, как всегда, было очень интересно.
До свидания.
В студии была Марина Александрова. Далее новости на «Говорит Москва».